Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Сегодня 26 января 2022 года. У нас сегодня спецэфир, посвященный соглашению с Западом по Украине. Наша тема – соглашение с Западом по Украине, Мюнхен для России. И вызвано это тем, что сейчас идут вот переговоры, сегодня были известия о том, что передали письменные сообщения, не гарантии, а письменные сообщения Соединенных Штатов по поводу гарантии безопасности России, или так как был поставлен вопрос этот, во всяком случае. Речь идет, как уже сейчас известно, о том, что Запад готов обсуждать размещение ракет, готов обсуждать размещение войск, там, в меры какие-то взаимного предупреждения, возобновлять работу представительств там, и прочее, бла-бла-бла. Но по главному вопросу, естественно, не вступление в НАТО Украины и Грузии до кучи, вот об этом ничего не говорится, насколько известно. И поэтому возникает вопрос, как это все интерпретировать и как понять вот эту вот линию Запада и что, собственно, делать в этом смысле России в самом широком смысле, как правительству, так и оппозиции. Должен сказать, что на сегодняшний день ведь ситуация должна быть кристально ясной. С тем режимом, который установился на Украине, а это отчетливо марионеточный режим. И на сегодняшний день это уже совершенно ясно. С ним не ужиться никакому правительству России. Ни нынешнему, ни будущему, при условии, что оно будет защищать ее национальные интересы. Уживется только то, которое будет их сдавать. Ну, как мы имели в ельцинскую эпоху. И поэтому то, что происходит сейчас, это имеет значение не только для текущего российского режима и его сохранения или несохранения, а вообще имеет значение для России как государства, как такового, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы мы жили все-таки в России, а не в каком-то ее огрызке, тем более под иностранным управлением на манеры Украины, то имеет смысл понять, наконец, что, собственно, такое Запад, чего он добивается и как его понимать. У меня такое впечатление складывается, что ни российское правительство, ни многие из российских политиков просто не понимают, ну, не могут как бы войти в логику мыслей западного мира, так сказать, и поэтому происходит какое-то непонимание его, в первую очередь выражающееся в том, что, например, наше правительство исступленно добивается неких письменных гарантий, в отличие от устных гарантий, которые давались ранее. И почему-то полагает наивно при этом, что эти письменные гарантии, они будут тем самым залогом их нерушимости, которые вот устные гарантии не были. Знаете, это глубочайшее заблуждение, которое просто исходит из того, что люди, и меня это удивляет, люди, которые десятилетиями занимаются вот переговорами, да, с западными так называемыми партнерами, оппонентами, назовите как угодно, они до сих пор не могут понять ни их логику мыслей, ни то, как они, собственно, действуют. И почему они действуют таким образом? Понимаете, во-первых, надо понять, что в логике действий Запада, основной сегодняшней, лежит англосаксонская мораль. Потому что Соединенные Штаты – это не только лидер, а фактически управляющий всем западным блоком. А эта англосаксонская мораль предполагает, что если тебе партнера твоего, с которым ты переговариваешься, удается обмануть, ты герой. Понимаешь, вот это не наша логика, по которому, если ты вступаешь с человеком там, в отношения какие-то, партнерские, да, договариваешься, ты должен вести себя честно. Да? Может, православная эта мораль, может быть, наша, я не знаю. Ну, так как-то у нас принято, да. А там наоборот, в первую очередь в переговорах надо искать дурака. Вот того дурака, который тебе отдаст за даром то, чего ему принадлежит, ну просто потому, что он дурак. И это хорошо. И это правильно, вот с их точки зрения. То есть, если ты такого партнера нашел, Лопоухова, который развесил, уши и, верит всему тому, что ты ему заливаешь, и тебе за счет этого притекают бонусы всякие в виде, территориальных уступок, каких-то сдвигов геополитических, там, того всего, то, чего войной было бы не добиться. Вот как-то произучилось союзом моего зоны влияния. Так ты молодец. Вот западная логика, англосаксонская логика, она именно такая. И поэтому с этой точки зрения говорить о том, что какие-то гарантии, даже будь они написаны на бумаге, они там чего-то стоят, ну, это полное непонимание вообще того мира, с которым ты имеешь дело. Я напомню такой исторический прецедент, когда подписывали в 1994 году, кажется, Будапештские соглашения, на которых Украина сейчас вот поминает каждый раз через запятую, вот, о том, что Будапештские или Бухарестские, я, может быть, путаю, по-моему, Будапештские, в которых Украина там через запятую упоминает о том, что они обещали, гарантировали территориальную целостность Украине и так далее. Вот один из президентов украинских, я не помню уже кто это был, то ли Кравчук, то ли Кучма, которые их подписывали, вот, он потом уже как бы в мемуарном плане говорил, что к нему во время подписания подошел Миттеран. Ну, Миттеран — это, так сказать, там, человек не нынешнего времени, да, это человек, так сказать, который на себе там всю эту западную политику пережил и пронес еще со времен де Голля, потому что он еще с ним конкурировал на выборах, тогда он был французским президентом. Так вот, он подошел ему и сказал: вы подписываете, но вы не верьте, вас обманут. Вот он сказал это ему в момент подписания соглашений, потому что он понимал, с каким миром мы имеем дело. То есть, если вы верите в то, что вот сейчас вот подписывают какую-то бумагу, то все четверо торжественно поставили подписи, там все, скрепили печати, колотухи, так сказать, все, пожалуйста, отдали в руки. Вас надуют. И надули. И это действительно так. Понимаете? И это ничуть не противоречит вот какой-то западной логике или пониманию. Там сугубо прагматические интересы: получил, отдал, получил больше, чем отдал, значит, и молодец. Значит, соответственно, вот все вокруг этого. И поэтому тот, кто предполагает, что вот эти вот письменные гарантии и вообще эти переговоры, они чего-то значат в западных глазах, они не значат ровным счетом ничего. Это такая же процедура, ну, как была, ну, чтобы сравнить. Ну, в 1939 году, допустим, накануне пакта Молотова-Риббентропа, там приезжала англо-французская делегация к Сталину. И там несколько месяцев переговаривал с Ворошиловым там и прочими, вот, о том, о сём, как вместе противостоять Гитлеру, при условии, что они, их задача была не договориться ни о чем, а просто вот потянуть время, пока, так сказать, Гитлер сам не разберется тут со всеми этими вопросами. Только бы не к ним шел, а сюда. Вот это примерно та же самая логика. То есть сейчас для них понятно, что любая конфронтация России с Украиной, во-первых, она закончится в пользу России, это понятно. А во-вторых, то, что они ничем помочь ей не в состоянии, не смогут. И не захотят. И для этого есть много причин. Об этом можно говорить много и отдельно. Но вот на сегодняшний день никакой помощи не будет. Они уже сами твердо об этом заявили, чтобы никто там их потом в этом не упрекал. Вот. Но есть возможность при помощи этих демонов выждать момент, дождаться, как говорится, успокоить всех, сказать, что вот мы чего-то там договорились, вот мы чего-то подписали, вот мы сейчас затянули, так сказать, время. И тем временем ситуация будет продолжать развиваться точно в том же ключе. Потому что марионеточное правительство останется на месте, оно будет проводить такую же антирусскую политику, то есть строить такой же форпост антироссии, который оно делало до сих пор. И дальше будет просто ожидание удобного момента. Вот когда в России начнется такой бардак, ну, по типу, например, казахстанского, ну, мало ли какую, смена власти там, кто-то чего-то не поделил, Путин умер, там, я не знаю, ну, миллион, так сказать, возможных вариантов. Вот тогда все разыграется в обратную сторону. И сразу все эти бумажки, они полетят в урну, вот, сразу же всех, кого надо, примут в НАТО, и ракеты выдвинут туда, куда нужно, вот, и будут ими, так сказать, угрожать на полном серьезе уже, а не в шутку. Вот, поэтому, так сказать, вот весь смысл этого переговорного процесса, он должен быть понятен с западной стороны нам уже сейчас. Вот тешиться какими-то иллюзиями, что кто-то до чего-то там договорится, и тогда, слава богу, так сказать, вдруг ничего не произойдет, то это просто напрасная иллюзия. Мне по этому поводу, я сейчас закончу, передам слово Игорю, вспоминается одна очень характерная частушка, популярная в 50-е годы в Советском Союзе. Ее многие наши слушатели, наверное, не знают. Ну, а за мое оригинальное воспроизведение пусть меня извинят. То вот частушка звучала так: с неба звездочка упала прямо милому в штаны. Ну и пусть живет без Гуля, лишь бы не было войны. Вот понимаете, нас примерно к этому и готовят. Что вот вы, так сказать, будете жить, как говорится, без, так сказать, своих достоинств. Но лишь бы не было войны. Вот если вы такой ценой готовы за них поступиться, то, как говорится, вот вам светлая дорога в наше будущее. Пожалуйста, Игорь, я потом продолжу, а я пока тебе хочу слово передать.
Ну, я с одной стороны как бы полностью поддерживаю то, что вы сказали. С другой стороны, у меня немножко другой взгляд, немножко другое отношение к происходящему процессу. Но мы должны понимать, что Евросоюз – это очень прагматичные люди. Mm-hmm. Очень прагматичные. Они не будут ничего обещать просто так. То есть там деньги на первом месте. И если Российская Федерация является сырьевым придатком для Евросоюза, да, то про Украину конкретно Жозеф Баррель сказал так, что это, в общем-то, никому нафиг не нужная, высококоррумпированная восточноевропейская страна, за которую мы как бы воевать не собираемся. Это Жозеф Баррель сказал неделю назад. Это можно найти в новостях, кстати говоря. Вот. Теперь, значит, дальше. Когда он говорит, что это действительно высококоррумпированная страна, вот при президенте Трампе было проведено расследование по поводу выделенного транша в 25 миллиардов долларов. Из 25 миллиардов было разворовано 23. Mm-hmm. То есть, а из оставшихся двух, в общем, они тоже на пользу никуда не пошли. Вот это второй момент. Теперь, значит, третий момент. По поводу того, как Европа и Соединенные Штаты помогают Украине для того, чтобы, значит, они смогли противостоять российской армии. Помощь. 90 тонн военного груза. Во-первых, мы должны понимать, что военный груз, он везется в ящиках. Ящики тоже чего-то весят. Иногда они даже тяжелее, чем то, что в них упаковано.
Значит, 90 тонн. Это нормально, их на валку не положишь.
Да, смело делить пополам, да? Вот. И второе. Я прошу обратить внимание, один американский самолет, вот стандартный американский грузовой самолет транспортный, берет 122,5 тонны. То есть им даже не полный самолет привезли вооружение. Один. Да? И если мы посмотрим, когда те же американцы пытались воевать в Сирии и везли груз там своим солдатам просто для борьбы с какой-то там Аль-Каидой, у которой кроме пулеметов в принципе ничего нету, да, страшнее, вот, там по 8-10 самолетов в сутки туда прилетало, полное груженное оружие. То есть, ну, как бы нет никакой помощи по факту-то. Вот. Теперь, значит, им выделили вроде как огромные деньги, сколько там, 200 миллионов, да, долларов? 200 миллионов долларов. А что это такое по сегодняшнему дню? Плюс, опять же, если мы берем вот тот процент коррупции, то с 200 миллионов, ну хорошо, если 10 дойдет до армии. Это будет очень даже неплохо. Вот. Поэтому это вот со стороны как бы Украины. Теперь, а что происходит со стороны России? Опять же, Евросоюз, Россия, да? Если Евросоюз рассматривает Россию как сырьевой придаток в чистом виде, и мы видим буквально вот не так давно, значит, к нам прилетал, как его зовут, Бернс, американец этот, да, глава внешней разведки Соединенных Штатов, ЦРУ, и по-тихому общался с Патрушевым, то, скажем, мне со своей стороны, ну, я политик-то, в принципе, диванный, поэтому мне проще, вот. Значит, мне с моей стороны очень даже похоже на то, как начальство общается со своим подчиненным. Ну, куратор и как бы стукачок, да? Так вот они общаются. Встретились, поговорили по-тихому и разошлись. Но я сильно сомневаюсь, что Патрушев в данном случае выполнял роль куратора. Скорее всего, и опять же, это же враждующие между собой группировки до такой степени, что они вот просто, они не должны встречаться. Даже теоретически. То есть любая их встреча – это провал. А в данном случае в открытую полностью человек приехал, сказал им что-то. Значит, в России начало что-то сразу меняться. Этот человек уехал, все довольны, все спокойны. То есть, получается, что Россия сырьевой придаток не по мнению каких-то людей, а по факту. Вот что интересно. И третье, вот, на что бы я хотел обратить внимание, это очень важно, действительно очень важно. На самом деле, вся вот эта заваруха, она нужна не России, не Путину, не Украине, никому. Она нужна Западу. Для чего? Для того, чтобы как-то исправить свою экономическую ситуацию. Война все спишет. Это всегда так было. И Вторая мировая, и Первая мировая так начинались. И до этого войны такие же были. Это списание долгов в первую очередь. Надо где-то ее устроить. И поэтому как бы уже от самого правительства Российской Федерации ничего не зависит. И о каком Мюнхене мы можем говорить, когда наше правительство управляется не Путиным, да, как президентом, а оно управляется теми правительствами, на территории которых проживают семьи наших министров.
Угу.
То есть, конкретно, пожалуйста, вам дочь Лаврова, она где живет? Да? Угу. Ну, соответственно, там, где дочь, там и все остальное. И что проще, перекрыть этому же Лаврову, скажем, доступ к его деньгам, и все, вот человек попал. И никто ему это возместить не может. И это Лавров, это как бы просто пример. Вот первый показательный, это министр иностранных дел. А что, у остальных не так? Да у многих и гражданство даже есть, и вид на жительство, пожалуйста. То есть там на крючок нажать на раз-два. Что-то я не видел, чтобы американские министры или сенаторы получали двойное гражданство, скажем, у нас в России. Вот, чтобы жить где-нибудь под Тверью или под Рязанью. Ну, не знаю, вот это вот как бы мое мнение. То есть, никакого Мюнхена быть не может. Может быть только прямое указание делать это или это, и попробуй не сделай. Вот так вот.
Ты знаешь, я не совсем с этим согласен, и вот почему. Ситуация динамическая. То есть, когда-то она была действительно такой, которой, как ты ее описывал, как многие из нас ее привычно описывают. Да? Зависимый режим, все родственники там, деньги тоже там, все хорошо, они манипулируются оттуда. Но с течением времени стало приходить осознание того, о чем, ну, мы, наверное, в наших передачах говорили с самого первого дня, когда они только стали выходить, что вообще для руководства страны, которая владеет такой страной, как Россия, да даже и не такой страной, как Россия, неважно, вообще жить в ожидании, так сказать, там, зарубежной эмиграции – это глупость. Потому что либо ты уверен, что ты 4 года отсидел и быстро куда-то слетел, и там дальше начинаешь себе резвиться в каких-нибудь шато на берегу озер. В общем, и в этом твое счастье. Либо ты оказываешься вовлеченным в политический процесс, и тогда ты обязан жить национальными интересами той страны, в которой ты управляешь, в той или иной мере. Я не возвожу это в абсолют. Потому что это становится твоей деятельностью, это становится мотивом твоих действий. И чем ты слабее делаешь эту страну, тем ты слабее делаешь свои позиции. В конце концов, надо преувеличивать. Возможности человека с точки зрения потребления, они сильно ограничены. Можно себе, конечно, построить золотой унитаз. Но, простите, какать на нем вы будете так же, как и на обычном. И ничего, так сказать, восхитительного дальше в этом процессе не происходит. Вот. Больше икры, чем, так сказать, ты способен переварить, чем у тебя там не случится, какой-нибудь кондрашка не хватит, съесть все равно нельзя. И в водке выпить больше нельзя. И так далее и тому подобное. Ну и даже самую роскошную машину, которую ты там себе, так сказать, отстроишь, будь то Аурус, там, Бентли или Роллс-Ройс какой-нибудь, ну, покатался на ней, это стало привычно. Это будет для тебя точно так же, как трамвай. Понимаешь? Ну, конечно, удобнее, чем в трамвае, но никакого, так сказать, восхищения от этого процесса перманентного ты получать не будешь. Это свойство вот человеческой натуры, просто она привыкает к тому миру, в котором живет. Ну, живешь ты вот в обалденной ослепительной роскоши, во всяком случае, по мнению всех окружающих. Ну, ты пришел, рот раскрыл, удивился первый день, второй день удивился, на третий день подумал, какой я великий, какая у меня тут вокруг белая мебель, так сказать, и золотые, так сказать, орлы. А потом это тебе становится все пофиг. Поэтому я думаю, что вот это вот чувство, во-первых, приходит, а во-вторых, сама по себе идея, как следствие его где-то, так сказать, перебежать куда-то и осесть, потому что там твои деньги, и ты туда можешь сбежать. Она тает, как дым. Потому что, когда ты наворовал себе, ну, я не знаю, $1 000 000, у тебя есть возможность где-то с ним укрыться и тихонько его, так сказать, в углу прожрать. Если ты наворовал несколько миллиардов, а речь идет уже о десятках, если не сотнях миллиардов, то им и тебе однозначно за границей воспользоваться не дадут. Потому что миллиарды – это не та категория, которая предназначена для личного потребления. Она предназначена для получения власти. А вот власти тебе там никто не даст. И поэтому все те, кто убегал оттуда из своих стран с огромными капиталами, будь то хоть Шах-ин-Шах Ирана, будь то хоть филиппинский диктатор Маркос или египетский король Фарук, они все как-то очень быстро и в течение ограниченного срока заканчивали свою жизнь. Причем куда делись их миллиарды, непонятно до сих пор. Ни в том, ни в другом, ни в третьем случае. Вот когда они рассосались. Семья их не получила, а они где? Да как-то отряхнулись и все. Понимаешь? И это вполне, мы говорили об этом буквально еще в начале 2000-х годов, когда это все еще начиналось, когда это все было только в новинку. Но, видимо, до властей это дошло только сейчас. И поэтому, естественно, почему я говорю, ситуация динамическая, она не такая же, как была, так сказать, какое-то время назад. Ну да, там живут дети, ну хотят детки поехать в Штаты, поехали в Штаты, ну, нажились там, фоткаются на машинах, на виллах, там и все такое, все отлично. Ну, хорошо, дальше. Ну и чего ты ради этих деток теперь, так сказать, должен всю жизнь шачить, что ли? Ну, все, вы устроили свою судьбу, попали куда надо, ну, живите. Ну вот, а что дальше-то? Понимаешь? И поэтому, то есть, это сама эта вот теория, да, так сказать, вот такой вот перманентной зависимости, за которую можно дергать, она имеет какой-то смысл только в первое время. Когда, кстати, путинская власть, как и до него ельцинская, ложилась под Запад просто целиком, на 100%, вообще, что изволите. А потом в течение времени стало понятно, что это неудобная позиция. Не потому, что они стали сильно патриотами, там еще что-то, просто действительно неудобно. Вот ты уже начинаешь жить какими-то другими интересами, тебе хочется, чтобы тебя уважали, чтобы у тебя было международное реноме, чтобы ты, как бы вот смотри, такая нематериальная категория, остался в памяти великим государственным деятелем. А чем ты остался? Тем, что ты много миллиардов наворовал, так ты их даже потратить не смог. И кто-то другой стырил у тебя же. Ты дурак, значит, какой-то государственный деятель. Понимаешь? То есть тут начинается вот динамическое развитие ситуации. Но возвращаясь к Украине, я что хотел сказать. Вы понимаете, вот это вот все, передача оружия там, ну а какое оружие им нужно? С другой стороны, мало его? Ну, наверное, мало. А зачем больше? Ну, что им туда привозить? Танки «Абрамс»? Так они еще должны уметь им пользоваться. Еще не факт, что они, эти танки, такие хорошие, понимаешь, в наших просторах. Они и в Сирии себя проявили не слишком сильно. Понимаешь, они там на учениях только где-то хорошо выглядят. А так вот в реальности не очень здорово. Ну, что еще? Ядерную ракету им доставить, чтобы они там пальнули в кого-то, так сказать. Они пальнут, по ним пальнут, а потом и нам прикатят. Зачем? Так, что дальше остается? Самолеты F-16 или там какие-нибудь F-35? Ну, во-первых, дорого. Во-вторых, им все равно надо обучаться. В-третьих, то, что они достигнут ими преимущества, не факт. А в-четвертых, это то, что среди них не окажется каких-нибудь там умников, которые запродадут то же самое Российской Федерации вместе со всеми, так сказать, своими секретными начинками. Легко. При таком-то уровне коррупции. Тебе попал в руки, я фантазирую, ну, допустим, F-35. Блин, ну очень хорошо, спасибо, товарищ генерал. Так, и сколько же он тут миллионов стоит, не выговорить. Ну, мне тут пару миллионов-то за него отсыпят, если я его перегоню в нужное место. Да легко. Полетели. Понимаешь, можно такой вариант допустить? Тоже. Поэтому, понимаешь, вот как ни парадоксально, выясняется, да, оружия поставили мало. А чего больше-то поставлять? Да вроде ничего. Поставили оружие, в общем, по большому счету, типично партизанское. То есть, вот эти джавелины. Да, стингеры, которыми можно стрелять, ну, или по воздуху, или по танкам. А там как получится, партизаньте, ребята. Вот смысл в этом такой. И отсюда, кстати, и вылетает вот то, что, собственно, ждут от Украины. Потому что ошибочно полагать, что ее Евросоюз там ждет себе в гости, как развитую некоррумпированную страну, которая пополнит ряды выдающихся держав и таким образом сплотится вот в единое европейское... Блин, в гробу они все это видели. У них есть уже свои сплотившиеся государства, которые достаточно давно живут вместе. Много, ну я имею в виду классические, так сказать, западноевропейские страны. Зачем нахлебники-то? Их надо все равно развивать, их надо дотягивать. Одна Польша уже чего стоит? Слушай, уже про Польшу Евросоюз там, так сказать, втайне слезы льет. На 12 миллиардов евро ей каждый год, так сказать, подавая в существование, из которых она добросовестно платит налоги в лице 3 миллиардов евро. Значит, дельта 9. Вот на 9 миллиардов евро каждый год, так сказать, содержится Польша. Но она там на нем самостоятельность проявляет, там заборы себе строит, в общем, живет, так сказать, не тужит. Понимаешь? А остальные все чего с этого имеют? Ну и чего? Вот ты что Европа с этого приобрела? Ну только вот польского сантехника, которого там Жан-Мари Ле Пен в свое время критиковал в своих речах, которых стал вытеснять, так сказать, западноевропейцев с их рабочих мест. И все. Понимаешь, то есть этот баланс, на самом деле, вот европейцы, когда ты говоришь, что это прагматичная нация, он у них постоянно в голове крутится, что мы имеем, что мы получаем. Поэтому стоит вопрос, для чего это делается? Что, собственно, хотят от Украины? От Украины хотят вполне конкретных вещей. Им не нужно там что-то Евросоюз, там туда-сюда, это все это ерунда. От нее хотят, чтобы она была антироссией. То есть она была таким перманентным гвоздем, который был бы в Россию воткнут, который постоянно бы ее шантажировал там, трубопроводами, судами, исками, диверсиями, в общем, чем угодно. Вот. И при этом воспитывал в себе такой крутой национальный дух, вот, который позволил бы формировать части, которые затем были бы способны, когда они сформируются, они уже сейчас формируются, и, наверное, сейчас уже в достаточной мере способны, но надо, чтобы они были массовые, чтобы они были еще, так сказать, там, глобальнее завязаны, на то, чтобы они дальше, они, не европейцы, а они, могли бы дальше уже этот гвоздь превращать там, в зубило, в какое-то долото, в общем, короче говоря, долбить, так сказать, по полной программе. Вот что им нужно. И даже это нужно не Европе. Европе, по большому счету, такие штуки после двух нашествий на Россию, которые случались в 19 и 20 веке, уже сильно не нужны. Они уже все понимают. Это, так сказать, не про них. А вот Соединенным Штатам это легко. Потому что эта буча, которая творится-то не у них под боком, это где-то там. Ну, европейцы с ней в крайнем случае как-то и будут разбираться. А может и не разберутся, да и фиг с ними. Понимаешь? А, так сказать, мы-то далеко, мы за океаном. Вот. И, кстати, они помогают в этом смысле вполне умеренно, очень любопытно. Вот обрати внимание на такие тонкости. Например, вот поставляют американское оружие. А как его поставляют? Это чего? Вот американцы прям взяли и прислали. Это так у нас пишут только. На самом деле все не так. На самом деле американцы дали разрешение прибалтам продавать оружие в третьи страны. Вот. А уж это воля прибалтов там избрать, кому они продают. Ну вот решили продать Украине. За горсть пятаков, может быть. Понятное дело, что дядя все знает. И он, так сказать, в теме полностью, кто кому и за что продал. Но формально это выглядит, да я тут вообще ни при чем. Знаешь, я вот тут просто рядом сижу, так сказать, курю бамбук. Знаешь, поэтому это все вот эти вот хитрости такого рода, они направлены на одно и то же, вот, чтобы сформировать все-таки в Украине тот костяк, который мог бы хотя бы на партизанском уровне реально бороться и представлять головную боль для России. Пустые ли это надежды? Не совсем. Вот я хочу напомнить тоже исторический пример. Как известно, на советско-германском фронте, да, самыми такими ожесточенными и оголтелыми противниками считались, допустим, части СС. Но надо понять, что эти эсэсовцы, они Waffen-SS, да, они стали ведь такими элитными частями далеко не сразу. Первоначально, на первом этапе, когда, так сказать, как бы закончился план Барбаросса, вот заметьте, что когда Барбаросса начинался, никаких частей СС, в общем-то, на советско-германском фронте не было. Они начали появляться уже потом, где-то в начале 1942 года, впервые, кстати, под Ленинградом. И это были как раз части «Мертвая голова». Вот у нас часто любят в фильмах изображать эсэсовцы, знаете, с таким черепом на кокарде, вот, военных. Это в действительности эмблема, одна из эмблем частей СС, конкретно «Мертвой головы». Но были и другие части, то есть не «Мертвая голова», и у них были совершенно другие эмблемы. Но эта «Мертвая голова», она взялась из эмблемы СС охранников концлагерей. Это из них стали формировать вот первые эсэсовские части, которые затем были посланы на фронт, как бы в помощь фронту. Ну, вот. Кстати, это не одно СС этим занималось. Вот занимался, например, Люфтваффе тоже. Под руководством Германа Геринга была даже дивизия такая, Герман Геринг. Кстати, очень неплохо воевала. Она из числа, так сказать, вот, персонала Люфтваффе была набрана. Обычная пехотная, так сказать, дивизия. Вот. Так вот. Вот эти вот эсэсовские части изначально, они были достаточно средненькими, слабыми даже по сравнению с обычными войсковыми частями. Но это понятно, охранники это не то, что профессиональные солдаты. Но потом подтянулись, их накачали оружием, у них появился боевой опыт, а самое главное, у них был, как говорится, национальный дух. который вот позволял им биться не потому, что они просто исполняют приказы, а, так сказать, идейно, да, за вот ту самую Германию, которую они восприняли идейно, потому что отбор в СС был, естественно, во-первых, добровольный, а во-вторых, сугубо по, так сказать, таким вот критериям. Так вот, вот и такими частями они стали уже к середине и к концу войны. Тогда это была действительно серьезная сила, и, так сказать, даже в Рейхе ходили такие мнения, что надо бы вообще всю армию переделать в СС. То есть на таком основании формировать. Ну, было уже поздно. Так вот, грубо говоря, то, чего добиваются сейчас от Украины, Запад, да, вот с формированием всего этого национального климата, поощрением его, так сказать, самыми подспудными там мерами, это к тому, чтобы из нациков сформировать вот некое подобие таких национальных СС, которые бы затем могли бы уже эффективно бороться с Россией, именно зараженными вот таким вот.
Ну, алло. Звук немножко пропал у меня. Видимо, техническая неполадка небольшая.
Пожалуйста, Игорь.
Ну, я как бы хотел просто еще тоже добавить со своей стороны. Mm-hmm. Вот вы сейчас про Украину сказали, а по поводу того, как из нее хотят сделать клин, которым будут постоянно долбить как бы по России. Идеал Украины – это Мазепа, который предал одних, предал других, предал третьих, в итоге плохо кончил. Вот. Теперь дальше. Значит, Жозеф Баррель, он не просто так сказал, что Украина, в принципе, их не интересует. В Украине нет ничего, что могло бы заинтересовать Евросоюз. То есть, они не будут за него выступаться. Только если прибалты, и то из соображений насолить России. То есть, другого там у них нет ничего. Сделать они ничего не могут. Теперь, значит, когда турки поставляют им байрактары свои, ну, на самом деле, байрактар – это просто игрушка, которая легко выводится из строя нашей красухой. Вот. Это уже после... Как бы наши нарвались вот в Карабахском конфликте на эту штуку, и после этого научились их снимать аккуратненько. То есть эти беспилотники больше ничего из себя для нас не представляют. Вот. И вот, Валерий Марксович, очень интересное заявление Мари Ле Пен, которое она сделала позавчера. Она сказала так, что Франции неплохо было бы выйти из состава НАТО и наладить отношения с Россией.
То есть, вот нет, ну мне... это давняя идея французских правых, и, в общем-то, она в первую очередь базируется на временах де Голля, когда Франция действительно чего-то значила в мировой политике, и, кстати, чувствовала себя вполне неплохо. Ну, вот, просто, как говорится, ушел де Голль, на смену ему пришли люди, которые начали как бы ложиться под, так сказать, правильный курс Соединенных Штатов, и в результате, так сказать, она как бы потеряла свое самостоятельное значение. Но я хотел бы еще и третий момент, так сказать, добавить вот к этому анализу, который я говорил относительно Украины и для чего она нужна. Тут надо понимать еще одну философию Запада. Его философия вот в таком противостоянии вообще-то – это превентивная война. Вот почему они, я уже говорил об этом в своих передачах, почему они так, так сказать, настаивают, не настаивают, вернее, убеждены в том, что Россия сейчас должна, так сказать, начать войну против Украины в том или ином виде, так сказать, и ее, соответственно, сокрушить и поставить там власти, как они говорят, марионеточный режим. То есть, имею в виду, что свой марионеточный режим – это свои сволочи, а чужой марионеточный режим – это ай-яй-яй. Вот. Но потому что сама философия Запада – это превентивная война. Понимаете, ведь каждое нашествие на Россию, оно было превентивным. Вот возьмите Наполеоновскую войну, да? Ведь не Россия же объявляла войну, это Наполеон вторгся в Россию. И вторгся почему? Потому что он считал, что если сейчас вот он завязнет в войне с Испанией, то есть на другом конце континента, то Россия объединится с Англией и, возможно, ему сделает ай-яй-яй. Поэтому надо быстренько раздавить Россию, или, во всяком случае, отбить ее от союза с Англией, и тогда уже дальше заниматься всеми остальными. То есть типичная превентивная война. И, кстати, ради этого он объединил, в общем-то, всю Европу в этом походе, которая была на его стороне. Не вся Европа тотально была на его стороне, но та, которая была на него, она участвовала в этом походе. Кстати, Польша активно принимала в нем участие тоже. И на нее он сильно рассчитывал в этой войне. Гитлер, по сути дела, провел то же самое. Ведь его идея тоже была превентивная война. Собственно, в своем манифесте об объявлении войны, там, который зачитывал Шуленбург, и который сейчас он распечатан, речь идет именно об этом, что вот там перечисляются прегрешения Советского Союза на 3 страницы, и после этого идет вывод, и поэтому я решил, так сказать, дать своим войскам, в общем, приказ разрешить этот вопрос военными силами. Я пересказываю так в вольном переводе. Поэтому, так сказать, с точки зрения Запада, это вполне понятная логика. Она, так сказать, он бы на нашем месте, скажем так, если бы оказался, он бы действовал именно так. И ни на минуту не сомневаясь. Потому что логика превентивной войны – это ударить тогда, когда тебе противник не может ответить тем же. То есть успеть опередить. Вот когда он уже подготовился, это уже воевать неинтересно. Это ты будешь на границе толкаться и бить друг другу морду. А когда он не успел подготовиться или не смог подготовиться, вот именно тогда и надо, как говорится, надавить все силы и, как говорится, прихлопнуть гадину. Вот идея-то, собственно, в этом. При этом должен отметить, что, так сказать, это не очень приятная для нас констатация, но я, тем не менее, должен отметить, что когда Гитлер начал войну после Советского Союза, как войну на уничтожение, а это была именно война на уничтожение, он делал это не случайно, не с дурости, не потому, что он там сглупил или был каким-то бесноватым. Он, наоборот, очень трезво учел, так сказать, все уроки предыдущих войн, в частности, той же французской кампании, и понял, что с его точки зрения, даже если приходит, вторгается в Россию завоеватель, который приносит ему прогрессивный режим, ну, как, например, Наполеон, он же приносил, как бы, ну, отмену крепостного права, отмену рабства для крестьян. Казалось бы, его тут должны были прямо на руках нести, как освободителя. А его не понесли. И поэтому он, Гитлер сделал вполне очевидный вывод, что тут не договориться, и не надо тешить себя такими иллюзиями. Надо просто, так сказать, как бы уничтожать и подавлять все сопротивление прямо в зародыше, потому что другого пути все равно нет, раз уж ты в это ввязался. И поэтому политика немецкая в этом смысле, она была в корне отличалась от политики, которую они вели в оккупированных странах, допустим, Франции, там, Чехословакии, вообще Западной Европе, в которых, в общем-то, все было цивильно. Понимаете, ну да, мы сейчас говорим, там партизаны какие-то были, то все, ну их было, во-первых, конечно, не столько, сколько поддерживающих самого этого Гитлера. Ну, вот. И во-вторых, и немцы там все вели, в общем, по критериям войны в Советском Союзе суперкорректно. Это я говорю к тому, что ту войну, которую Запад, если он, так сказать, решит на нас напасть в превентивном плане, будет вестись против нас, она будет война на уничтожение. Это надо тоже понимать. Что она не будет какими-то там ударами, обменами, так сказать, там прочее. Это будет тотальная война. Это уже доказал прошлый опыт. И поэтому нам надо относиться к этой перспективе очень серьезно. А для того, чтобы была эта тотальная война результативна, их надо выдвинуть свои форпосты, скажем так, ударные силы, как можно ближе. Да, и подождать момента. Такого, которого будет удобен. Вот я в этой связи уже говорил в наших прошлых передачах, понимаете, гениальный ход Сталина был в том, что он пошел на пакт Молотова-Риббентропа и отодвинул таким образом советскую границу на 300 километров на запад. Потому что, зная уже, как развивались события в 1941 году, можно предположить, что если в 1941 году немцы вышли от Бреста, захватили и окружили Минск, это за 300 километров от Бреста, уже в первую неделю войны, 28 июня, то можно предполагать, что если бы граница Советского Союза была на старом месте, она пролегала под Минском, там была вот та знаменитая линия Сталина, я на ней бывал, ну, она бы никого не удержала, это 100 пудов. Вот. Это значило бы, что через неделю войны, то есть 28 июня, немцы взяли бы уже Смоленск. А это 300 километров до Москвы. И вот тогда считайте сами, насколько был реален план Барбаросса, то есть выйти на линию Архангельск-Астрахань, да легко. И в летнюю кампанию причем. И был бы сделан. И мы бы жили сейчас совершенно в других условиях, в совершенно другом государстве, если бы вообще жили. Понимаете? То есть это не какая-то абстрактная философия на тему того, кто должен там первым нанести превентивный удар. Это осознание вполне реальных угроз. Я подчеркиваю, реальных угроз, которые грозят России как государству. Не как режиму какому-то, у которого сидит Путин в Кремле. Они грозят любому государству, любому правительству, которое будет защищать национальные интересы в том или ином виде. И это надо понимать, что этот момент пришел сейчас. И вот когда всякое такое промедление, так сказать, и рассусоливание на тему переговоров, а вот нам что-то подписали, а вот у нас тут гарантии дали, а вот мы тут торжественно сейчас их подпишем госсекретарями, а там они обещали не сделать то, не сделать это все туалетная бумага, которая будет разорвана и вытянута в первый же удобный момент, как только он наступит. Для них главное сохранить сейчас нацистский режим на Украине, марионеточный, чтобы он набирал силы и готовился вот к этому скачку, и в нужный момент его оснастить всем необходимым. А нужно оснащает это очень быстро. Это сегодня только джавелины да стингеры. А завтра можно прикатить, что хочешь. Если потребуется, конечно. Да? Поэтому, так сказать, не надо никаких, так сказать, на этот счет ставить иллюзий. И вот последнее, что я хотел в этой связи сказать. Сейчас многие историки у нас, они как бы анализируют заново вот ход Второй мировой войны и спорят о том, где можно было реально остановить Гитлера. Ну вот когда надо было ввязываться в это дело для того, чтобы, так сказать, Второй мировой войны не произошло. И вот они исходятся на мнение, что даже Мюнхен это уже поздновато. То есть это вообще-то большими... Не пойти на Мюнхенский сговор, защищать Чехословакию, заключить совместный пакт, это хорошо, но пришлось бы действительно это решать большой кровью. Реально это надо было делать вот в Рейнской области. Когда нарушили демилитаризацию Рейнской области, Гитлер вел туда войска. Да, реально французы и англичане могли его оттуда выкинуть, как нефиг делать. Не было таких сил в Германии, чтобы они что-то могли там завершить. А это индустриальная область. Но они сделали. Побоялись, кто-то подумал, да нафига нам вообще еще после Второй, Первой мировой войны воевать. Кто-то сказал, да у нас тут линия Мажино толстая, лучше мы ее отстроим, в ней отсидимся. Вот. Кстати, она так и не дала отсидеться, то есть никого не спасла. Вот. Но тем не менее, вот для нас Рейнская область, это был 2014 год. Вполне возможно, что тогда была бы какая-то драка, и может быть даже кто-то пострадал. Возможно, в тех объемах или похожих, как в Москве при государственном перевороте 93-го года. Но проблема была бы решена. Сейчас, 8 лет спустя, это уже не Рейнская область, это уже Мюнхен. Это вот сейчас надо подписывать вот тут вот что-то с американцами и так далее, если это вообще имеет какой-то смысл. И ждать, что тебе прикатят все равно. Потому что это никого, ни от кого ничего не спасет. Если они сохранят этот марионеточный режим на Украине и будут продолжать его накачивать, все пойдет по этому же сценарию. И надо готовиться действительно тогда реальной большой войне. Это очень плохо современными средствами. Но, так сказать, для того, чтобы этого не было, это надо не повторять урок Второй мировой войны. То есть придавить гадину раньше, чем она успеет стать опасной и вредной. Каким бы ни стоило это усилиями, каких бы это не было, так сказать, от этого потрясений, санкций там, и всего такого прочего, на все это наплевать и забыть. Тут речь идет о непосредственной угрозе государству как таковому. Вот. Так что вот такая вот моя точка зрения. Пожалуйста, Игорь.
Ну, я здесь немножко не согласен. Я действительно не вижу ни одного человека в правительстве Российской Федерации, который готов защищать именно государство как таковое. Они все заточены на то, чтобы набить свой карман до сих пор. И я не вижу ничего, чтобы могло этому противостоять. Если там есть какие-то факты, ну, покажите мне, расскажите. Может, я изменю свое мнение. Но пока
нет,
так.
Нет. Игорь, я совершенно с тобой прав. Я совершенно с тобой согласен. Ты, если я это говорю, это не значит, что так сказать, тут есть вот такие вот силы, и прямо они готовы вступить в бой, и поэтому я в них верю. Отнюдь. Я говорю просто про задачу, которая стоит, и которую они, скорее всего, выполнить не способны. И здесь я с тобой полностью согласен. Может быть, они меня опровергнут своими действиями. Ну что ж, я очень рад был бы на это посмотреть, потому что надоело, знаешь, ждать лучшего и получать худшее. Может быть, все хоть раз может пойти наоборот. Но как-то нет у меня, так сказать, такой веры именно по тем мотивам, о которых ты говоришь. Понимаешь? Поэтому я говорю о задаче, а не о том, что они способны ее исполнить. Это разные вещи. Тем более, что здесь речь идет не о количестве вооруженных сил, которые задействованы, а о грамотной операции. Вот понимаешь, вот тот же самый Блицкриг был не просто, так сказать, навалом массы какой-то, а был грамотно спланированной операцией, которую предвидеть не смогли, которую не проанализировали, так сказать, на примере каких-то близлежащих стран, и который пришелся на удары в тех местах, которых не ожидали. Там были войска, там было все, но ждали в другом месте. И это сейчас уже известно. Понимаешь, то есть это был все-таки повод, там не просто там наточенного на бои немецкого солдата, еще чего-то. Это был вариант грамотного военного планирования и военного гения, если угодно. Это нехорошо говорить о противниках в такой войне, но, в общем, это надо объективно признать. Это было именно так, именно поэтому это имело такие разрушительные последствия. Поэтому я не знаю, способен ли у нас кто-то сейчас в нынешней структуре российской, вот этих вот зажиревших баронов там с золотыми дворцами, понимаешь, и, так сказать, в аурусах ездящих, способны ли они на такого рода действия хотя бы ментально, не говоря уже про физические, и не говоря про все те страхи, которые их держат, как ты правильно заметил, путами, так сказать, связанными за границей. А там детки, а там мои, так сказать, миллионы. А я тут не самый главный в этой вообще команде. Может быть, я и, так сказать, куда-то проскользну. Понимаешь, это все же эти мысли существуют, это понятно. Пожалуйста, извини, вот, я тебя перебил.
Я хотел бы тоже как бы сказать по поводу возможности нашей российской армии. Вот сегодня уже заметно, что, значит, многие западные страны свои консульства вывозят из Украины или предупреждают своих граждан, чтобы, значит, те валили оттуда, чем дальше, тем лучше, и желательно за свои деньги, пока не поздно. Я сначала задумался, почему, ну, с чего бы вдруг. Вроде бы наши войска стоят до границы Украины, там еще сотни километров, плюс если посмотреть спутниковые снимки, то там, ну, четко заметно, что техники-то много, людей не хватает. То есть техника без людей, это же просто куча металлолома. То есть недоукомплектовано вот именно людьми тот участок, да? Дальше. И вот тут задумался, думаю, а почему, откуда? А вот сейчас начал немножко соображать, что на Западе просто проанализировали наши действия в Казахстане. То есть как четко, как быстро армия пришла в Казахстан, начала выполнять свою задачу, но по указу сверху, так же четко, так же быстро, так же слаженно собралась и вернулась обратно. То есть они выполнили задачу четко. Какие бы там политические последствия это не вело, это не важно. Тут важно то, что сама армия выполнила условия на отлично. Это не так, как американцы свалили из Афганистана, когда они все побросали и просто свалили оттуда. Вот. А это действительно военная операция, которая завершилась практически не начавшись, но очень-очень-очень-очень красиво это было сделано. То есть люди, которые умеют выполнять боевые задачи, у нас, видимо, все-таки еще есть. Вот другой вопрос, много ли их и допущены ли они к принятию каких-то решений. Вот. Теперь, что касается, значит, нашего президента, я бы сказал так. Сам-то он может быть и рад что-то сделать, но он же сам подобрал себе такую команду, которая просто руки ему связывает. Он, на мой взгляд, он действительно не понимает, какой страной он управляет. Он не понимает, что происходит вокруг него. Ему просто это не докладывают. Он же не привык смотреть, скажем, тот же компьютер. Он же папочки читает. А в папочке можно положить все, что угодно, можно также достать все, что угодно. И ближайшее окружение делает для того, чтобы как бы, ну, нечаянно не испортить настроение нашему великому, там, мало ли какую звездочку прилепит. Теперь, значит, что по поводу нашего министра обороны. Министр обороны, значит, он должен заниматься обороной страны, блин. А у него в мозгах, это, значит, резьба по дереву, да, и строительство городов в Сибири. Так ты министр строительства или министр обороны все-таки? Ну, как-то определиться надо. Вот. И, кстати говоря, это же тоже, это просчеты власти, а скорее всего даже и не просчеты, а целенаправленные действия, которые западные товарищи проводят здесь внутри России ровно для того, чтобы Россия с колен так и не поднялась, чтобы она не представляла угрозы для их глобальных интересов. Это вот как бы мое мнение, но к этому подталкивают именно те факты, которые мы видим вокруг. Когда говорят, вот там Турция, она начинает что-то свою политику, да, Турция с НАТО не считается вообще. То есть Турция по факту приняла Азербайджан в НАТО, никого не спросив, никого не предупредив, и все, и все молча проглотили это дело. То есть получается, что вот этот Евросоюз, включая Соединенные Штаты, они уже ничего не решают. Потом вот вы говорили по поводу Соединенных Штатов, тех же очень интересные вещи, которые они за океаном, и им все равно, что тут будет происходить. Я с этим абсолютно согласен, но есть еще один маленький момент. Если мы сегодня посмотрим на то, что творится внутри этих Соединенных Штатов, то у нас примерно возникает ощущение Советского Союза времен уже последних дней Горбачева. То есть там начинается развал политический, не экономический, не военный, а именно политический. То есть просто у нас зрители могут перепутать, скажут, что вот правительство рухнуло и страна рухнула. Нет, это не так. Экономика Соединенных Штатов – это пятая часть всей экономики мира. То есть ее вот так вот по щелчку не обрушишь. Но страну развалить при этом все-таки можно, потому что каждый штат имеет собственные налоги. Ну, хотя бы исходя из этого. Вот. И еще один момент, на который, в принципе, наверное, кстати говоря, из политологов и из тех, кто вообще вещает вот, в Ютубе, в телевизоре, там, в газетах, еще где-то, никто никогда об этом не говорил. На самом деле, ну, если мы опять же собираем вот все факты того, что происходит, все вот эти договоренности, какие-то движения там и прочее, 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 то у нас получается, что миром управляют, в общем-то, не политики, а миром управляют спецслужбы, которые после Второй мировой войны каким-то чудесным образом в противостоянии друг с другом смогли найти общий язык, договориться, выработать единую концепцию безопасности мира для себя, подчинить себе политиков, и вот все, что мы видим вокруг, это, в принципе, их рук дело в чистом виде. Даже внутри страны, например, даже внутри России, мы, если посмотрим, кто у нас ведущую роль выполняет? ФСБ. Вот это как бы вот такое вот мое мнение.
Ну, скажем так, оно больше всего на виду, потому что об этом больше всего говорят. Это, но говорить, понимаешь, Игорь, мне кажется, что здесь надо отдавать должное, но нельзя перегибать палку. Это примерно то же самое, что сказать, что ну, в Германии главную политическую роль выполнял гестапо. Оно действительно было на виду. Но сказать, чтобы, то есть на слуху, во всяком случае, или во всяком случае его боялись. Но сказать, чтобы оно управляло политикой Рейха, ну, это, так сказать, как бы избыточно. Я к чему это все говорю, что вот все эти деятели, которых ты перечислил, вряд ли они, конечно, способны осуществить какое-то реальное военное планирование. Возглавить что-то, да, может быть, но дальше реальное военное планирование осуществляют специалисты. То есть те, которые действительно там как бы имеют соответствующий опыт, планировали соответствующие операции, и в этом смысле в Казахстане операция была спланирована достаточно хорошо и внятно, во всяком случае, с точки зрения распределения силы, с точки зрения ее конечного результата. Я беру сейчас чисто военный, так сказать, аспект проблемы, потому что по тому, как это начиналось, это грозило перейти в какой-то супермайдан. То есть по масштабам своим это было больше Майдана, надо понять это. Потому что Майдан на Украине, это было, так сказать, вот эта вот площадь независимости, которая там занята была, и, ну давай там 5000 человек возьмем на круг. Понимаешь, там с подменами там и прочими. А там в Казахстане было гораздо большее количество народу. И, в общем-то, это все прошло, так сказать, достаточно быстро и оперативно. Поэтому в этом смысле, в определенном смысле для режима, это сейчас поворотный момент. Вот мы все долго ждали, говорили о том, какой момент будет поворотный. Там Путин заболеет, или там чего-то рубль рухнет, или еще там наоборот чего-то. Вот поворотный момент на самом деле сейчас. И поворотный он в том, что если эта операция будет спланирована грамотно и осуществлена также грамотно, то это, конечно, произведет эффект в мире разорвавшейся бомбы. Не в том смысле, что там осколки всюду полетят, а в том, что будут понять, что с Россией надо считаться по-взрослому. Не так там говорить, это там региональная держава, тут мы поток перекроем, тут еще чего-то, тут мы вам там на что-то наступим. Какой-нибудь сифилис, простите, свифт отменим, понимаешь, тогда все будет по-другому. А если она облажается, вот в лице нынешнего руководства, оно, значит, тебе забьет, как говорится, гвоздь в крышку гроба. И вот то, что вышло сейчас вот на этот вот перекресток, это как бы для системы очень серьезное испытание, для режима, скажем так. Ну вот, куда он повернет, куда он пойдет. Причем просто так отступить нельзя. просто так вот какие-то соглашения замутить, и чтобы дальше все продолжалось вот по тому сценарию, который я сегодня описывал. Это будет восприниматься как проигрыш. Значит, надо действовать. А действовать можно только грамотно, иначе можно как бы потерять все. Вот в этом как бы острота текущего момента, как бы ее сформулировал Владимир Ильич Ленин. Таких обстоятельств. Может быть, к вопросу перейдем, если ты не против.
Сейчас вот одну секундочку, просто я хочу добавить буквально одну фразу. Вот вы сказали по поводу того, что мы, как бы наша власть подошла к тому перекрестку, где отступать назад уже нельзя. Но нагнетая вот эту истерию долгое, продолжительное время, у них не только нет пути к отступлению, у них даже больше того. Куда бы они ни повернули, что бы они ни сделали, то есть конкретно этот режим, он закончил свое существование. Даже если останутся какие-то персонали, то и структура власти, и политика власти должна будет поменяться в любом случае, при любом раскладе. Вот, и я не Соловей, поэтому как бы я могу предсказывать, мне можно.
Давай посмотрим. Я тоже не любитель предсказаний, я просто почувствовал, что сейчас этот момент приходит. Вот, я не знаю, как он разрешится, и не буду давать прогнозов, что это вот повернет сейчас туда или повернет сюда, и вообще, что мне тут какой-то генерал СВР, так сказать, сказал на ухо. Я шучу, конечно. Вот, поэтому, по моим ощущениям, этот момент подошел. Вот, а дальше как вот из него будет выпутываться, значит, вот давай поглядим. Это будет очень интересно. Я хотел бы, почему я, собственно, попросил, чтобы сегодня для нас организовали спецэфир, сказать об этом до того, как событие случилось, а не постфактум. Постфактум все умные. Знаешь? А вот до того, как говорится, предупредить, к чему это все ведет, я думаю, что это вот как раз то, ради чего ведутся и политические анализы, и делаются политические передачи, такие как наши. К вопросам ты не против перейти?
Да.
Ну что же, давайте попробуем. Так. У нас, как всегда, их много. Так, в Пекине жители, которые покупали в аптеках жаропонижающие противовирусные лекарства от боли в горле, стали получать уведомления о необходимости сдать тест на ковид. Не пора ли Москве перенять опыт? Ну, вы знаете, это китайская философия, так сказать, у них как бы все в стране построено гораздо жестче, и они как бы ментально к этому привыкли. Я не хочу сказать, что это хорошо или плохо, дисциплина в ней есть, свои плюсы и минусы тоже. Вот. Ну, китайский способ действия это такой. Ну, наверное, это олицетворение такой системы тотальной слежки. Я думаю, что у нас это прошло бы как бы с гораздо меньшим энтузиазмом. Мы привыкли, в общем, властям не доверять и правильно делаем. Так, если ты хочешь что-то добавить, добавляй, а если нет, то я дальше пойду.
Сегодня пришла информация о том, что в Санкт-Петербурге в институте провели эффективность вакцин, и выяснилось, что значит спутник V эффективность 58%, потом вторая какая-то там 38%, и вот эпивак корона, это в общем у нее эффективность отрицательная. То есть она больше вредит, чем помогает. Это сегодняшняя информация вот из Санкт-Петербургского института. Пожалуйста.
Ну да, ее сняли, кстати, по-моему, с производства. Я тоже читал уже где-то эту информацию. Вот, что-то с ней не срослось. Но хочу тебе сказать, я уже говорил об этом слушателям, еще раз повторю. Вот по моим ощущениям, спутник оказался удачнее многих других.
Да.
Не думаю или не знаю, что это какой-то научный подвиг, и, в общем, так-то у нас наука скакнула вперед, что на самом деле всех обскакала. Вот не буду говорить никакие прогнозы и слова на этот счет. Вот, но получилось по факту лучше. И я тоже, я был привит спутником. Почему я это делал, я уже рассказывал нашим слушателям, я никого не агитирую прививаться. Вот, но просто хочу отметить, как побочный эффект вот этого спутника, что у меня каждый год был, так сказать, ринит, ну, грубо говоря, насморк зимний, вот в этом году впервые его нету. Вот как-то так. Не, ну серьезно, ну неприятно, когда сопли текут, да? Вот не текут. Понимаете, поэтому как-то я отмечаю и такой момент. Может, это и не связанные события, не знаю. Так, во время прошлых поездок товарища Краснова на Канары происходили бунты на Кубе. Казахстане. Теперь совсем тревожные события назревают на Украине. Пора ограничить поездки Краснова. Слишком много совпадений. Ну, слушайте, он отдыхает и бережет свое здоровье, и правильно делает, оно ему требуется. Он очень много сделал, на самом деле, для страны и для России, так что надо как-то об этом тоже заботиться, тем более он сам заботится о себе. Так, скажем нет нагнетанию империалистической военщины. Нельзя оставлять родину и народ РФ в такой тревожной обстановке, отсиживаться на Канарах. Вернитесь на родину и сдайте загранпаспорт, будьте с народом. Он так с народом, послушайте, его здесь нет, поэтому мне не очень как бы удобно зачитывать эти даже вопросы, но поскольку они есть, то все-таки человек действительно реально есть потребность его поправить свое здоровье, и он это делает. И я бы тоже это сделал с удовольствием, но вот на Кубу никак не долететь. А Канары как-то вот не мое немножко.
Приезжайте к нам, Валерий Максимович, на южный берег Балтики.
Нет, ну, как бы там есть объективные свои плюсы. Вот просто, как говорится, погреться на солнце и, так сказать, там зарядиться каким-нибудь там плаванием, это, ну, в моей ситуации это правильно. Вот, и просто мне очень жаль, что вот сейчас не получается это сделать. Так что. Так. Нужно ли заставить НАТО изменить устав и добавить в него, что все учения, поставки оружия, вступление других стран в НАТО теперь будут производиться только если это не противоречит интересам РФ? Вы знаете, ну, честно говоря, я думаю, что многие это уже понимают. НАТО, по большому счету, это атавизм. Потому что это та же история, что с Европейским Союзом. Понимаете, когда в ней был короткий сплоченный блок государств с единой, как бы вот, с понятным военным вкладом и с понятной идеологией, ну, я имею в виду вот эти вот шестерка западноевропейских стран, плюс Великобритания, там, Канада, Соединенные Штаты, это был какой-то действенный механизм. В нем понятно, кто что весил. Когда в нее набралось каждой твари по паре, как, ну, ковчег, во-первых, непонятно, что они туда могут принести. Во-вторых, непонятно, как это все объединить в единую действующую силу. Ну, реально непонятно. Вот. И в-третьих, как принимать решения. Ну, конечно, можно что-то продавливать штатами, но до определенной поры. Потому что в какой-то момент, так сказать, тебе просто скажут, да хватит, лучше мы тут, ты там будешь издали командовать, а нам тут будет прилетать. Кому это надо? Понимаете, мы так не договаривались. Понимаешь? Поэтому я, честно говоря, считаю, что это стало атавизмом. Там, конечно, какие-то ходят генсеки, что-то они надувают щеки, там что-то кому-то грозят. Это уже несерьезно. И я думаю, что даже российские власти это поняли. Потому что они уже как бы и с НАТО не хотят переговариваться, и с Евросоюзом не хотят переговариваться. И правильно делают, надо сказать. И переговариваться имеет смысл с тем, кто имеет самостоятельную позицию. Самостоятельную позицию имеют Штаты. Все остальные, когда они свистнут из вот этого всего НАТО, они лягут под них. Ну вот нравится, не нравится, на сегодняшний день порядок такой. Когда вы там в НАТО установите другой порядок, тогда, ну, появится, наверное, предмет для разговора. Но что-то в него слабо верится, вот исходя из нынешнего положения дел. Поэтому они же завоевывают не новых членов, они завоевывают площадки для наступательного удара, если и когда такой потребуется. Вот о чем идет речь. Поэтому вопрос не в том, что там приняли Украину, Грузию, там еще кого-то в НАТО. Вопрос не в этом. Вопрос в том, есть у них это на новой площадке или нет. Если они приобрели там эту новую площадку в лице, ну, как бы это назвать, Северной Македонии, например, ну, наступайте на Грецию, там, если вам это угодно. Понимаешь, кому это интересно, понимаешь? Речь идет вот об этих наступательных площадках, которые здесь. Прибалтика интересный плацдарм, но на нем много не разместишь. Вот. И есть определенные трудности с логистикой. Потому что вот то Балтийское море, которое когда-то называли Балтийский флот игрушкой для императора, потому что из Балтийского моря, ну куда ты там выйдешь? Там, пока будешь петлять, так сказать, по этим проливам, тебе весь флот этот перетопит и передают. Но он стал теперь такой же западней. Туда особенно и не войдешь. Потому что ровно по той же причине, по какой-то трудно было Балтийскому флоту выходить, туда вот авианосец, например, не загонишь. Я не знаю, нужен ли он там, это отдельный вопрос. Ну, для примера. Вот туда загнать, ну это что, он будет как в ловушке, тут его вообще потопит, кому не лень. Там никуда не скрыться, там все как на ладони. Понимаешь, получается, что это вроде бы уже стало не море какое-то, из которого российскому флоту трудно выйти, а извилистый вход в бухту Санкт-Петербурга. Вот так, вот так-то. Поэтому, да, тут все меняется в военной логике, в том числе и с натовской. Так, что тут у нас еще? Так, может ли вторжение на Украину остановить сертификацию Северного потока-2? Если Германия от этого проекта выигрывает, то они будут вряд ли против России санкции вводить. Игорь, пожалуйста, если ты хочешь что-то сказать, скажи, я потом добавлю.
Да я по поводу просто вот самого блока НАТО, когда кто-то говорит, что там не пора ли изменить им устав или прочее что-нибудь. Ну, для того, чтобы менять устав, надо сначала добиться того, чтобы с Россией стали считаться не так, как считаются сейчас, а как бы, чтобы прислушивались к ее словам. А на сегодняшний день как раз происходит обратное. Наше правительство прислушивается к тому, что говорят нам оттуда даже такие страны, как, скажем, ну, та же Германия, блин, в принципе-то она... Ну, я понимаю, что она как бы для Евросоюза серьезная страна, но по факту, если их не канцлера потом у нас на зарплате, на пенсии, то что она такое сам по себе?
Ну да. Ну, я что хочу сказать насчет Северного потока. Понимаете, вот мое глубокое убеждение такое. Пока сохраняется вот эта вот буча на Украине, вот до тех пор нам будут вставлять какие-то шпильки. Как только украинский кризис разрешится, сразу как-то и вопросы отпадут сами собой, и весь этот третий энергетический пакет пойдет к чертовой бабушке, и все. Понимаете? Ну, вот, поэтому на самом деле действительно эти вопросы связаны совершенно обратным концом. Вот до тех пор, пока есть вот эта марионеточная Украина в виде антироссии, вот все эти прелести там, с сертификациями, с тем и всем будут продолжаться. Кстати, если бы его не было, и если бы этот вопрос был разрешен в 2014 году, среди прочего, вот, то не потребовалось бы и никакого Северного потока. Потому что ту же самую трубу на Украине было а, гораздо проще, б, гораздо выгоднее отремонтировать, и в, она идет еще по суше все-таки, а не по морю. И плюс еще с подземными газохранилищами на границе. Ну, то есть, короче говоря, все бонусы. Понимаете, это надо было быть политическим идиотом, чтобы не воспользоваться этой ситуацией. Это как бы останется в истории именно как факт политического идиотизма. Его еще как бы историки будущие будут разбирать. Мы его просто констатируем сейчас, что это имело место быть. Так, не кажется ли вам, что без военной операции РФ Штаты поставят Украине ракеты, и если будет заваруха с властью в РФ, то украинские экстремисты воспользуются шансом и могут ударить этими ракетами по Москве? Ну, наверное, не только, но в частности. Вот я думаю, больше всего Штаты именно этого и боятся. Именно поэтому они туда их не поставят. Или поставят только в том случае, если, как говорится, все ключи будут одобрены, и вы не будете знать, как ими пользоваться, и вообще, так сказать, вот целиком на экстерриториальной основе. Потому что, и это вполне серьезно, это даже не шутка. Ну, предположим, нашелся такой. Взял, так сказать, нажал на кнопку, ну, если это просто было бы нажать на кнопку, да, и, так сказать, ударил по Москве. И кому после этого прилетит? Ну, явно не Киеву. Понимаешь, а скорее всего Вашингтону. Зачем? Кому это надо? Это с такими вещами не шутят. Да, пожалуйста, Игорь.
Просто прям вот добавить хочу, я полностью с вами согласен, именно поэтому не дадут, и обратите внимание на такой маленький-маленький пустячок. Соединенные Штаты свою старую списанную технику всегда куда-нибудь продают или каким-то образом раздают, я не знаю, да, ну, ее содержать все-таки накладно, резать тоже дороговато. Свои кораблики они раздают любой стране мира, даже Эквадору и Гондурасу, даже им. Вот за последние 8 лет на Украину пришло 2 американских кораблика, которые, в принципе, у нас на торговых кораблях вместо шлюпок можно использовать. Обозвали это пограничное, в общем-то, пограничный дивизион из 2 кораблей, блин, подарили им, в общем, с 2 пулеметами крупнокалиберными на борту. Вот все. И как раз это, вот, на мой взгляд, именно ровно для того, чтобы украинцы, не дай бог, нечаянно чего лишнего не натворили. А эти ребята могут.
Не, ну, безусловно. Я больше того скажу, добавлю твою мысль. Вообще-то Соединенным Штатам есть что дарить. У них, например, линкоры класса Айова, вот те, которые были в конце Второй мировой войны, вот через 400-дюймовыми орудиями, да, они в большом количестве были, ну, большом их построили, там, по-моему, десятка-полтора, они были поставлены на консервацию. Ну, то есть, вот по тому принципу, который ты сказал, резать жалко, а как бы на всякий случай. То есть, можно было бы подарить, ну, не знаю, подарить, продать, там, я не знаю, что-то еще сделать. Но, блин, зачем? Это вот, опять ведь вопрос, ты подарил, и кому прилетит от этого, если начнется какая-то заваруха, понимаешь? А то, что там ребята могут быть оторваны, они же тоже понимают, не дураки. Понимаешь, американцы, что ты можешь, конечно, так сказать, этих эсэсовцев условных, так сказать, там пестовать в Украине с учетом того, что их налучкивают на Россию там, и прочее, прочее. Но ты им сильно в руки-то ничего не давай, потому что у них там мозги повернутые, они могут и как-то неправильно этим воспользоваться. Понимаешь, с джавелинами понятно, там дальше танка не выстрелишь. И со стингерами понятно. Ближе, так сказать, все, что ниже 5 километров летает, ну это максимум. Вот. А больше дальше никуда ты с ними не дойдешь. Ну, если умеешь пользоваться, там ими пользоваться тоже не банальная история. Ну, вот. А все, что остальное, так сказать, дальше, это, ну, фиг его знает, таким боком может выйти. Штаты это все понимают, они на самом деле достаточно прагматичные в этом смысле ребята. Я не говорю про полезность этой техники, это отдельная тема. Но еще и про то, так сказать, чем ей пользоваться, как ей пользоваться. У них же есть аналоги буков. Есть. Ну, у штатов я имею в виду. Ну, а фиг ты знает, куда они стрельнут ими. Уж лучше пусть до стингера, так сказать, так, как-то поприземленнее. Все-таки больше 5 километров он вверх не поднимется. Понимаете, это резонно. А может Путин вдруг пойти на уступки Вашингтону и отвести все войска от украинской границы? Или это будет выглядеть как проявление слабости и потеря лица, как, например, если бы была сдача Курил? Ну, во-первых, именно так и будет выглядеть. Во-вторых, понимаете, вот я уже один раз цитировал, еще раз повторю мою любимую культовую фразу из классического американского вестерна «Хороший, плохой, злой». Пришел стрелять – стреляй, а не болтай. Понимаете? Вот не надо подводить эти войска просто для того, чтобы они там стояли и типа там щеки надували. Это, кстати, дорого стоит вообще-то перемещать туда. Перемещать, снабжать горючим, логистикой, там, всем. Это дорого, действительно. Ну, вот, поэтому, если уж ты пришел стрелять, так надо стрелять. Другое дело, что здесь стрелять без толку. Понимаешь, потому что там организовывать какое-то масштабное наступление в духе, так сказать, там, операции «Багратион», там, с движением массы танков, ну, это бессмысленно. Грамотная военная операция должна быть уже другая военная операция, а не та, которую мы знали там, по опыту Второй мировой там, или еще чего-то. Это совершенно другая тема. Вот. Ее надо еще уметь дорасти мозгами до нее и спланировать. Я не имею в виду лично Путина в данном случае, потому что это просто не его, как говорится, гайки. Ну, вот. Но тех, кто находится, так сказать, у него в подчинении, достаточно ли это квалифицированный персонал для того, чтобы справиться с такого рода задачей. Я говорю о его персонале, потому что он находится в данный момент у руля государства. И он им управляет. Были бы мы, с нас был бы спрос. Но у руля он. Вот, значит, поэтому спрос с него. Пожалуйста, Игорь.
Я просто добавлю для наших зрителей, чтобы люди понимали, действительно, у нас на границе войска не стоят. Это журналисты пишут, что стоят войска у границы, подтянутые танки заведены, и все, да. Вот ближайшая точка дислокации до украинской границы 100 километров. При скорости движения танка, даже если он уже заведен, вот раньше, чем через 3 часа, он до этой границы не доедет. Никак. Вот. И, соответственно, внутри своей территории мы имеем право размещать войска, по сути, где угодно.
Ну, подвозить их надо другими средствами. В общем, это танк, который своим ходом идет до зоны боевых действий, это неправильно. Он должен туда приехать, быть выгружен, так сказать, снабжен и дальше уже двигаться самостоятельно. Если речь идет о танках, я, опять же, не факт, что они требуются в этой ситуации. Так, в Национальной ассамблее Франции Мишель Лариа призвал Францию выйти из НАТО, так что при НАТО больше мира не стало. И что Франция хочет проводить говорить своим голосом. Как вам идея выхода Франции из НАТО и насколько реален выход Франции из НАТО? Вы знаете, об этой идее говорят давно. Вот. И в разных кругах, в разных плоскостях. Вот. Другое дело, что выборы во Франции стали таким же контролируемыми, как и во многих других западных странах, то есть к ним допускают только тех, кого считают, так сказать, лояльными существующей западной системе, а тех, кто не является ими, стараются гнобить, дробить, так сказать, всякими политическими силами. Вот то, что происходит сейчас, когда вырастили фактически конкурента Мари Ле Пен чисто информационным способом, вот буквально за последние полгода, в лице Эрика Зимура. И, так сказать, сейчас хотят расколоть вот этот единый фронт правых, да, для того, чтобы как раз обеспечить победу Макрону, имея в виду, что Макрон это вот такой гибкий парень, который всегда прогнется в нужном направлении, то есть оставит ее там, где есть. И он понимает прекрасно, что его поддерживают именно потому, что он будет делать так, как ему в данном случае, как говорится, советуют старшие товарищи. Поэтому идея правильная, потому что действительно Франция от НАТО ничего не выигрывает в этом смысле. Был какой-то исступление, скажем так, 49-го года, когда это НАТО все образовывалось, да, но тогда и мир был в другом состоянии, и вообще вся Западная Европа лежала в развалинах и жила там на план Маршалла, поэтому в этом смысле ее легко было подбить, так сказать, на то, чтобы они стали членами НАТО, и во всяком случае поставить это условием того, чтобы дальше, так сказать, их возродить после вот этого вот Второй мировой войны. Чем дальше идея была, так сказать, развивалась дальше, тем меньше оказывалась она результативной, и в конце концов, так сказать, вовсе сошла на нет. Но то, что политически это делает, так сказать, целый ряд стран, которые обладали своим политическим авторитетом, весом, в конце концов, возможностями, традицией, если угодно, да, Франция что-то значила в западном мире всегда. Как, впрочем, Германия, как Великобритания, в общем, ну, серьезные страны. И сделать каких-то полностью безголосыми, так сказать, подпевалами, ну, это плохо для всех, и жители самой Франции в данном случае ощущают это очень тяжело, на самом деле. Вот. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить.
Нет, мы об этом уже говорили в начале передачи. Я, в принципе, все сказал.
Так, котлеты отдельно, а Путин отдельно. Путин субсидирует экономику сифилизованного, прошу прощения за дикцию, Запада. В интересах России окружают кольцом недружественных государств. В их интересах России окружают кольцом недружественных государств. Ну, это, собственно, вот мнение, которое совпадает и с нашим мнением. Вопрос к кухонному эксперту в очках. Если Путин набил карманы, и у него 200 лярдов, где эти деньги и почему их не арестуют? А Мишустин тоже не государственник, он пришел из бизнеса. Так, это тебе тут пытаются влегнуть. Да.
Ну, во-первых, я не знаю, сколько он наворовал. Начнем с этого. Эта информация закрыта полностью, и кто только не пытался ее копать, в общем, особо не нашли. Находят какие-то куски там, все это надо складывать. Теперь дальше, большая часть наворованного, я так полагаю, записано вообще на других людей, и этих людей мы там, может, фамилии 10 знаем, основное это нет. Теперь, значит, дальше. Как бы, почему его там не возьмут как бы за гриву? А зачем его брать за гриву, если он и так выполняет то, что нужно Западу? Сырье туда идет? Идет. Деньги туда идут? Идут. Что еще надо-то? Ученые, которые здесь рождаются, тоже туда уезжают, опять же, из-за политики этого правительства. Пожалуйста, это самый нужный для них человек. Они еще будут за него воевать, чтобы он тут остался у власти. И вот я еще хотел там сказать тоже реплику. Ладно, интересное, что из серии, что значит, как это называется-то, царь хороший, бояре плохие. Я нигде не сказал, что Путин хороший. Вы что-то путаете. Учитесь слушать, в конце концов. Ну, вот.
Ну, я на всякий случай тоже это не говорил, если это в мой огород камень. Но что касается вот 200 лярдов и почему их не арестуют. Понимаете, в чем дело? Ведь на самом деле их арестовывать нет смысла. Вот это парадоксально, но это факт. Во-первых, когда ты их арестовал, то тебе держать больше как бы, вот, клиента нечем. Понимаете, самое интересное ведь это не взять их, эти две, а сделать так, чтобы они были стимулом для давления. Вот как я неоднократно повторял любимую цитату президента Никсона: когда мы схватим их за яйца, то их сердца и души потянутся вслед за ними. Вот смысл-то не в том, чтобы их оторвать, а в том, чтобы за них схватить. Это первое. Вот. Второе, это то, что, ну, конечно, они затупикованы там в самых разных юрисдикциях. Те, кто там на Западе, как говорится, вершит это дело, он знает прекрасно все, потому что все эти банковские тайны, все эти офшоры, это, так сказать, сказки только для детей, для того, чтобы это от собственного населения прятать, не более того. Но они, естественно, это знают, они, естественно, понимают это. Вот. Но имеет смысл за них дергать только до тех пор, пока дергается. И можно управлять персонажем. Если он вдруг случится такое, да, он возьмет, и вот как-то тут в России Буча, так сказать, он там взял, сел на самолет и улетел. Он эти 200 лярдов, если речь о них идет, не получит никогда. Это даже не надо их конфисковывать сейчас. Он просто их не получит. Ну, физически, то есть не дам. Знаете, и вот обгрохнут, там, я не знаю, так сказать, скоропостижно скончается, еще там что-то произойдет. Но он их не получит по-любому. Вот. Поэтому их в конфискации их нет никакого смысла. Вот. Мишустин пришел из бизнеса, ну, так он и, так сказать, для того, чтобы управлять этим самым бизнесом, фактически стоит. Так. Многие это 4 осенью США провели демократический форум. Проводили демократический форум. Я не очень понял, к чему эта ремарка, но, так сказать, вот она была. Охренеть, царь хороший, бояре плохие. Вот слушайте, откуда вы берете вывод такой про хорошего царя? Вот просто хочется к логике вашей как-то там присмотреться. Ребята, вот что угодно, но вот этого мы точно не говорили. Так что вот с чего вы хренеете? По-моему, все было наоборот как раз. Любопытный изгиб такое мышление. Глава НАТО должен о газе и санкциях думать. То, что показали, как Шойгу проводит досуг с резьбой по дереву, и как Лавров походы на Спартак, это ни о чем не говорит. Или вот с утра до вечера должен по плацу ходить. Ну, я на самом деле согласен с этой мыслью. Ничего не могу сказать. Я, кстати, не видел этот сюжет про резьбу по дереву. Ну, не знаю. Тухачевский любил, например, мышек дрессировать. Это я так для справки. Был такой эпизод у них. Вот у него была мышь там какая-то жила, или мышата, и он их любил дрессировать. Ну, у каждого свои, как говорится. Так, Смирнов сказал, что российские власти верят письменным гарантиям. Полная чушь. Посмотрите самое первое заявление Путина, с которого все начиналось. Он два раза повторил, и этому верить нельзя. Вообще-то он говорил об устных гарантиях. Вот его пафос, я не знаю, правильно вы это поняли или нет, что давались, так сказать, устные гарантии, и вот этим вот гарантиям их обманули, их верить им нельзя. И поэтому отсюда, вот, вы не думаете, что Лавров проводит какую-то самостоятельную политику, отличную от политики Путина. Он реализует ровно то, что ему говорят в Кремле. Сказали добиваться письменных гарантий, вот он требует эти письменные гарантии. Я не знаю, насколько он сам в них верит. Я думаю, что человек, который сидит столько лет на иностранных делах, он должен просто наблатыкаться. Понимаете? Не говоря уже о том, что Лавров сам по себе человек не глупый. Вот. Поэтому верить в то, что тебе дадут какие-то железобетонные письменные гарантии, может быть, написанные на пергаменте кровью и с какими-то золотыми печатями, и именно они будут вот самыми надежными, ну, это наивно просто. Я говорю, что верить нельзя не потому, что, ну, так сказать, они как-то не такие будут даны. А потому что это противоречит логике Запада. Это для, в западном мире, чтобы поставить точки над «и», не то, чтобы не существует каких-то письменных обязательств, они не, все, как говорится, недействительны. В западной логике юриспруденции и вообще праву есть место тогда, когда есть баланс сил. Вот если есть баланс сил, то есть, как говорится, мы обладаем равными возможностями набить друг другу морду. И при этом понимаем, что вот кровью потеряем кучу, но победителем не будет никакого. Тогда есть смысл договариваться. А если я, например, уверен, что я вот точно набью ему морду, и он мне ничего не делает, да господи, какое право? Я прямо мордой буду бить. Вот логика такая у них. Понимаете? Нам она может нравиться, не нравиться. Можем считать ее какой-то циничной. Но мы же не можем ругать шакала за то, что он шакал. Но он такой вот, его так и природа сделала. Понимаете? Его надо просто понимать как часть мира, в котором мы живем, и, соответственно, к нему относиться. Вот. Это даже не какое-то принижение кого-то или там, обвинение. Это, ну, просто вот надо понимать те реалии, в которых мы живем. Вот. Не более того. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить.
Да нет, мне, в принципе, добавить-то нечего. Здесь я полностью согласен.
Так. Такое ощущение, что вы просто выдаете желаемое за действительное. Ну, вот я не знаю, достаточно ли мы хорошо выразили то, что мы желаем, или, во всяком случае, я или Игорь. Я вовсе не утверждаю, что это действительность. Я просто хотел предупредить о том, что из этого может получиться. А то, что это действительность, ну, я не уверен. Нет, конечно. Так, ученых за гриву держать. Пусть арестуют у тех, кто незаконно ими владеет. Это, наверное, по поводу выезда за границу. Что думаешь по этому поводу, Игорь?
Кстати говоря, вообще, вот эта вот ученая среда, научная среда, даже во времена железного занавеса, холодной войны, вот той, даже тогда все ученые между собой коммуницировали вполне свободно, ездили друг к другу на симпозиумы, обменивались информацией, особенно фундаментальной науки. Вот. А сегодня они у нас просто не живут по одной простой причине. А денег нет. Для того, чтобы ученый работал, ему нужно оборудование, материалы, какие-то там инструменты, не знаю, в общем, ну, зарплата, как бы кушать тоже хочется. Вот. И, соответственно, если здесь это ему предоставить не могут, а они ютятся в лабораториях, вон у нас, пожалуйста, в Санкт-Петербурге, в центре города, в институте рухнула крыша. Когда? В прошлом, позапрошлом году. Это очень хорошо, вот в таких институтах мы сейчас и работаем. Ну и какого ученого вы здесь удержите? Как? Вот объясните мне.
Ну, я бы с своей стороны предлагал бы все-таки не преувеличивать. Понимаете, есть разные люди. Есть люди, которые, ну, мотивируются, заточены, или на них как-то очень хорошо действуют вот, материальные условия. Вот понимаешь, чтобы было все больше, толще, красивее, так сказать, там можно было все это на себя одеть, вокруг себя построить и так далее. Есть другие, у которых, помимо этого, есть какие-то другие ценности, для которых важен окружающий мир, среда, в котором ты живешь, уважение, которое тебя испытывают, например, ну, я не знаю, вообще, как бы, ты не чувствуешь себя чужим в чьей-то стране. Кто-то этим может пренебрегать и вполне хорошо себя чувствовать, а для кого-то это критично, понимаете? Поэтому есть разные люди, они, естественно, по-разному будут поступать. Есть китайцы, которые уезжают из Китая, понимаете, и там где-то обосновываются. А есть те, которые, наоборот, ни за что оттуда не уедут, и это тоже нормально. Поэтому я бы не призывал из этого делать, во-первых, какую-то драму, а во-вторых, такое ощущение, что вот просто вот сейчас вот открой дверь, и все ученые прямо взяли и упаркнули. И не упаркнули. Хотя условия действительно там лучше. Ну, как лучше? Это, опять же, смотря что считать за эти условия. Вот если считать зарплату в долларах, и, например, сказать, вот здесь я получаю там $1000, а там я буду получать 10 000. Правда, правда. Ну, расходы, правда, будут больше. Все правильно. Но все равно больше тебе останется. Больше останется. Хорошо. И вот от этого ты будешь счастлив. О, вот тут вот начинается вопрос. Вот именно от этого или мне нужно что-то еще? Пожалуйста, да.
Я просто, вот вы правильно сейчас сказали, то, что как бы не все уедут, и есть какие-то моральные качества. Я хотел сказать просто немножко о другом. О том, что если вы ничего не имеете, вы ничего и не создадите. Ну, нет основы, нет базы. То есть для того, чтобы сделать какой-то аппарат, для него нужны там транзисторы какие-то, не знаю, провода, металл, материал какие-то, не знаю. Если их нету, то вы ничего не сделаете. Я вот это хотел сказать-то. То есть даже если сами ученые здесь есть непосредственно, они создать, ну, очень-очень-очень-очень вряд ли что-то могут.
Так, ну и давайте последний вопрос, мы будем закругляться. А получили ли РФ письменный ответ или нет? Если да, то известно ли, что в этом ответе, и почему Штаты попросили не публиковать этот ответ? Если Россия не получила, то что Штаты могут реально обещать? Ну, мы в самом начале передачи, я точнее, в самом начале передачи об этом говорил, о том, что письменный ответ был, что в этом ответе известно, что мы готовы договариваться там по ракетам, по их размещению, неразмещению где-то еще. так сказать, по предупреждению военных маневров, относительно вступления, не вступления той или иной страны в НАТО, это нет ничего. То есть плацдарм они свой будут все равно создавать. Вот это главное, и из этого, собственно, я и начал нашу передачу. Что Штаты могут реально обещать? Это вот могут обещать поторговаться на ту или другую тему, но, как мы только что с Игорем выяснили, вообще там размещать как бы стратегические ракеты, ну, во всяком случае, ракеты какие-то с ядерными боеголовками, допустим, на территории Украины, сейчас, во всяком случае, стрёмно. Для себя самих стрёмно, понимаете, а не только для кого-то еще. Вот. И почему не просили их публиковать? Потому что полагают, что их ответ, это должен быть базой для каких-то переговоров, для торговли, вы нам это, а вы нам то, и вот это вот в результате все должно потом вылиться в какой-то открытый переговор. Во всяком случае, это официальная такая точка зрения. Значит, реально, так или иначе, содержание этого ответа, не дословно, побуквенно, а, так сказать, во всех его деталях, все равно будет известно, и очень скоро. Мой весь пафос сегодняшнего выступления сводился к тому, что все, что бы там ни было написано, верить в это нельзя. Все это фигня, это туалетная бумага, которая будет разорвана при ближайшем возможности. Поэтому вот смысл, так сказать, этого ответа примерно такой. Ну, детали мы скоро узнаем. А так, в целом, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Спасибо за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо всем. До свидания. Надеюсь, я был полезен для вас.
Да. Большое спасибо, Игорь. Спасибо. До свидания.